Глава 25. Из капсулы я вылез ближе к обеду. Через щель в небрежно задвинутых шторах яркое солнце било прямо в глаза. Живот напомнил о себе громким урчанием. Последние сутки я полностью провел в сфере. И если нейроинтерфейс может обмануть мозг поеданием виртуальной пищи, то желудок все равно требует свое. Через 15 минут, уплетая омлет с томатами и беконом и прихлебывая кофе, я просматривал свой коммуникатор. 7 неприятных вызовов. 4 с неопознанных номеров, 3 с номера Алены. Ушедшая супруга решила узнать, как поживает Олежек? Или хочет окончательно расставить все точки в наших отношениях? Я ощущал мучительную раздвоенность, разорванность. Там, в сфере, меня ждала Вельди. Здесь реальный мир, совсем разные вещи. Но если разное, почему меня мучают приступы непонятного сожаления? А вот с неопознанных номеров в последнее время мне звонил только магистр. Лу, осознав, что в тайнике и не пахло ключом, побежала жаловаться папочке? Вполне возможно. В игре я отключил каналы связи и вышел из гонца, чтобы не беспокоили. Я ощутил смутную тревогу. Кажется, предстоял очень неприятный разговор. Чуть передохнув, я решил прогуляться по улице. Слишком уж заманчиво отсвечивало солнышко в окнах. Немного пробегусь в соседнем парке, заодно хотя бы посмотрю, как живые люди выглядят. Забыл ведь уже совсем, подсев на сферу. Организм за несколько последних месяцев, отвыкший от физической активности, воспринимал небольшую нагрузку с благодарностью. Я каждой жилкой ощущал, как моему телу нравится разминать мышцы. Щекотка нейронов в игре создает полную иллюзию реальности, но кое-чего там все-таки не хватает. К черту, надо пересматривать свой график и снова начинать заниматься спортом. 2-3 часа ничего не решают. Отвыкшая от пробежек дыхалка вышла быстро. Остановившись для передышки и наблюдая за пенсионерами, выгуливающими собак, я неожиданно понял, что это не мой мир. Последнее время я появляюсь здесь редко, чисто осуществить физиологические потребности. А живу, дышу, получаю эмоции в сфере миров. Именно там я настоящий, именно там счастлив. И еще я понял, что сам побороть эту зависимость не смогу. Мне нужна помощь. Из сферы нельзя уйти добровольно. Можно только вырваться с кровью и мясом, оставив там свою часть. И мне стало немного страшно. На парковке снаружи нашего комплекса дежурил знакомый черный турбо. Странно, когда я уходил, его не было. Специально высматривал. Поджидают? Так и вышло. Как только я показался на горизонте, джип мягко подкатил, требовательно прогудев клаксоном. Из него вылезла маленькая сухопарая фигура, махнувшая мне рукой. Лев Янович, глава охраны, приставленный ко мне Балабановым, внезапно решил повидаться. В животе заиграл легкий холодок. Кажется, магистра серьезно огорчило мое поведение. «Добрый день, Олег», – произнес мой визави. «Что вы так, молодой человек, заставляете старика бегать? А что произошло?» «Тебе виднее. Вот, поговори». Лев Янович сунул мне монолитную черную пластину древнего коммуникатора и деликатно отошел на несколько шагов.
«Привет, Олег»,
– услышал я знакомый хриплый голос магистра.
«Пытаюсь с тобой связаться. Не берешь? Скрываешься?»
«И в мыслях не держал», – чистосердечно признался я. «Просто в сфере отключился. Доставали всяким спамом. А коммуникатор снял. Видел ваши вызовы. Да вот только перезвонить на неопознанный номер невозможно».
«Понятно, рассказываешь. Что за история с ключом в Стургии?»
«А, ясно. Ваша протеже нажаловалась», – процедил я.
«Олег, прекрати нести чушь. Нажаловалась. Я думал, ты понимаешь, что мы делаем одно дело. Играем в одной команде. Разочаровал ты меня, Олег».
«Нас вели админы с начала и до конца», – сказал я. «Вы понимаете это? Если бы ключ действительно был там, его бы забрали они».
«Олег, смотри, что выходит. Простые факты. Свечкину ты помешать в дыре не смог. Романова пробудилась при твоем участии. Ключ в шестеренке вы при странных обстоятельствах упустили прямо из рук. И, наконец, абсолютно ненужная эпопея в Стургии, закончившаяся пшиком. Попахивает вредительством, не находишь?»
«Не нахожу. Делаю, что могу. Не моя вина, что все складывается неудачно».
«Я так не считаю. Знаешь, у меня ощущение, что ты заигрался. Почувствовал себя неуязвимым с мечом семи братьев. Надеюсь, ты помнишь, что кроме сферы существует еще и реальный мир, и в нем ты крайне уязвим».
«У меня ощущение, что все началось с обещаний, а заканчивается угрозами», — ответил я.
«Олег, ты помнишь наш первый разговор? Я же объяснял тебе, что умею уговаривать даже самых несговорчивых. Я человек по натуре не злой, но ты сейчас просто испытываешь мое терпение. Не хочется думать, что ты неуправляем, или хуже того, продался врагам».
«Я понял, что нужно сделать, чтобы искупить свою вину».
«Нет, ты не понял. Дай договорю. Своим поведением ты ставишь под угрозу не только свою жизнь, но и других людей. Например, твоего будущего ребенка».
«Какого ребенка?» — внезапно осипшим голосом переспросил я.
«А, так ты еще не знаешь. Ну, понятно. С тобой же хрен свяжешься. Твоя Алена на третьем месяце. Пару дней назад записалась в медицинский центр. Не веришь? Узнай у нее сам. И у Льва Яновича тоже есть вся информация».
«Я понял. Что нужно сделать?» — спросил я усталым, подавленным голосом. Возмущаться и качать права, лгать и изворачиваться не имело смысла. Мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя.
«Пока ничего. Сиди на попе ровно, будь на связи. Я подумаю, как поступить, и дам тебе знать. Надеюсь, ты понимаешь, что сделаешь только хуже, если начнешь дергаться».
Вернувшись домой, я первым делом решил позвонить Алене. Она ответила сразу и, кажется, была рада меня слышать. Думала, что-то случилось. Все, что сказал магистр, оказалось правдой. Она действительно ждала ребенка. Более того, она искренне полагала, что эта новость вынудит меня пересмотреть приоритеты, заставит вернуться в русло нормальной жизни и бросить проклятую сферу. Алена хотела помириться со мной. Она все еще думала о нашем совместном будущем. Возможно, так оно и было бы, но положение, в котором я находился, вынуждало лихорадочно искать способы разорвать удавку магистра, все ту же затягивающую мое горло. Совершенно ясно, что послушное подчинение – путь в никуда. Выполнив свою функцию, я перестану быть ему необходим, и лишнего свидетеля постараются вывести из игры, в прямом и переносном смысле. Нужно было срочно искать выход. Когда я вернулся в сферу, Вельди еще спала. Осторожно, чтобы не разбудить девушку, я упаковал ее в нефритовую фигурку и спрятал в инвентарь. Сюда мы вряд ли вернемся в обозримом будущем. Администрация сферы преподнесла неожиданный сюрприз. Они открыли тайник и вернули весь лут, включая Заар, найденный в глубинах инстанса летающий корабль древних. Вещи, потерянные проектом Ад в бою, правда, таинственным образом исчезли. Но тут наше возмущение ничего бы не решило. Фей пребывала в восторге, граничащем с экстазом. Вместе со взбудораженными первопроходцами она изучала устройство пронзателя, пытаясь оживить его дремлющие механизмы. Я отдал ей КХЛ, и реактор корабля сумели запустить, вызвав настоящую бурю восторгов.
«Ты не понимаешь, кот, это же кладезь древних невоспроизводимых технологий. А характеристики? Ты видел характеристики? Это же нечто!»
«Да, но кораблю нужен капитан», — согласился я. «И четверо с геном древних в экипаже».
«Это да, но мы справимся. Зато какие возможности?»
Я покивал, но кроме всего прочего, артефактный корабль, существующий в единственном экземпляре, это лакомая цель для многочисленных боевых кланов. Кто же откажется украсить свой килл-рейтинг такой необычной мишенью? А первопроходцы, несмотря на все достоинства, не могли похвастаться боевой мощью, необходимой для защиты. Так что жизнь за Ару, он же Слава, предстоит славная, но, скорее всего, очень короткая. Заметив мое уныние, Фейяна спросила.
«Ты что такой кислый? Вроде бы все сделали».
«Да в реале дела не очень».
«Понимаю», — сочувственно прищурилась Фей. «Может, ну его этот реал? Пронзатель я отгоню в серебряный оплот, думаю поработать на Дев. Ты обещал помочь с репутацией. Там наймем команду. Лучших капитанов надо искать в Астрале».
«Хорошо, Фей. Прости, меня вызывают».
Со мной неожиданно запросила связь персональный менеджер Акира Соколовская. Интересно, неужели это то, о чем я думаю?
Добрый день, Олег. Есть минутка?
Добрый, Акиру. Для вас всегда.
Мой руководитель просил передать, что ваша просьба о встрече удовлетворена. Сегодня в 7 вечера вам будет удобно? Господин Агасян согласился вас выслушать.
А каким образом мы встретимся?
В VR, конечно. Вас переместят, когда все будет готово. Просто будьте онлайн.
Я рассчитывал на встречу в реальном мире. Понимаете, тема слишком важна. Я могу прилететь в Нью-Токио. 4 часа, и я у вас в офисе.
Что вы, это совершенно исключено. И с точки зрения безопасности, и вообще. К тому же, с чего вы решили, что господин Агасян сейчас в столице? Олег, не молчите. Вы согласны? Мы уже запланировали VR-сеанс. Поверьте, это было нелегко. Если хотите вживую пообщаться с Ашотом Багдасаровичем, это ваш шанс.
Да, согласен. В 7 буду. Отбой. Остаток дня провел в реале за компом. Я искал всю информацию об Ашоте Багдасаровиче Агасяне, до какой можно было дотянуться в сети. К сожалению, ее нашлось не так много. Олигарх, входящий в число богатейших людей конфедерации, старался не афишировать свою жизнь. Сотни фотографий, несколько видео, одно единственное интервью 10-летней давности. Выходец из армянской диаспоры в Старой Москве. Еще до тряски и провозглашения конфедерации его семья владела одной из крупнейших добывающих компаний страны. В экологической суматохе потепления успешно переориентировал бизнес на перспективную VR-индустрию. Инвестировал в темную лошадку, сферу миров Андрея Балабанова, и не прогадал. Владелец целого куста сопутствующих компаний. Производство, ремонт, обслуживание VR-капсул, создание VR-пространств любой сложности, центров виртуального туризма, виртуального обучения и так далее. Я внимательнейшим образом просмотрел все видео. Самым познавательным оказалось долгое 2-часовое телеинтервью в старом формате, в гостях у, когда ведущие приходили домой к известным людям. Неспешная беседа, в которой знаменитости делились своей повседневной жизнью, рассказывали о кулинарных вкусах, домах, родственниках и домашних животных. Агасян держал собаку. Огромный черный кобель неизвестной мне породы, старый и смирный, был его любимцем. Рассказывая о питомце, армянин упомянул, что всех собак в его семье по старой традиции называют Сево. Кажется, это означало черный. В 7 вечера я был немного на взводе. Накрыл небольшой мандраж. Вроде бы давно все решил, однако сомнения слегка подтачивали, стоит ли. Но умом я понимал, что выбора нет. Есть 2 враждующих лагеря. Магистр и остальные 7 братьев, каждый из которых норовит использовать меня в своих интересах. И есть кто-то третий, кровно заинтересованный в том, чтобы оба игрока потерпели неудачу. Владелец сферы миров, не наемная администрация, а именно он, Ашот Багдасарович Агасян. Когда меня переместили в созданную для встречи VR-зону, я внезапно пожалел, что не сменил свой повседневный прикид на цивильный гардероб. В антураже классического кабинета деревянные панели, позолоченные бра, роскошная кожаная мебель, я смотрелся, мягко говоря, не соответствующей обстановке. За массивным столом, покрытым зеленым сукном, такие я только в старых фильмах видел, сидел пожилой грузный армянин в расстегнутой белой рубашке. Он напоминал усталого печального слона. На видео Агасян казался более молодым и энергичным. Сдвинув оправу пенсне на нос, Ашот Багдасарович читал кипу каких-то распечаток. Я кашлянул. «Проходи, садись. Не стесняйся». Олигарх небрежно бросил бумагу на стол и показал рукой на кресло. «Олег, верно? Что у тебя?» «Очень важная для вас информация», — осторожно сказал я, внимательно изучая собеседника. «Вроде бы похож, но черт его знает. В VR можно смоделировать все, что угодно, в том числе шкурку Агасяна. Ямато подозрительно легко согласился устроить нам встречу. Это настораживало. Я запустил 2-м окном самое свежее видео с какой-то пресс-конференции, тщательно сравнивая виртуального олигарха с оригиналом». Ашот Багдасарович усмехнулся. Наверняка сотни просителей осаждали его с подобными, очень важными предложениями. «У тебя 5 минут. Слушаю внимательно. Для начала обозначу, о чем пойдет речь. Андрей Балабанов, «Сфера миров», «Авиакатастрофа», «Проект 7 братьев», — продолжил я. «Вас интересует эта тема?»
«Балабанов», — с непонятной интонацией протянул Агасян. «7 братьев. Слышал что-то такое. Говори».
«Здесь первая часть информации. Вы можете просмотреть прямо сейчас». Я переслал ему файл, плод моих дневных манипуляций. Там содержалось немногое, но то, что есть, должно намертво зацепить владельца сферы. И это была проверка. Я хотел удостовериться, что передо мной настоящий Агасян, а не виртуальная подделка Ямато.
«Файл запаролен», — после небольшой паузы сказал олигарх.
«Да, пароль очень простой. Имя вашей собаки».
«Собаки? Какой собаки?» — недовольно шевельнул губами Ашот Багдасарович.
«Вашей собаки, черной. В вашей семье их всегда называют одинаково», — настаивал я. Одновременно приходило убеждение, что все это пшик, пустышка. Мимика и поведение Агасяна не соответствовали тому, что было запечатлено на видео. Настоящий владелец сферы миров вел себя абсолютно иначе. Другая манера говорить, другие интонации и жесты. Можно быстро слепить виртуальную шкурку, скопировать голос, но подделать поведение могут только опытные актеры. При этом понаблюдав за оригиналом. Вряд ли у Ямато было на это время.
«Я не помню», — нахмурился поддельный олигарх. «Молодой человек, угадай пароль. Я тут не в игрушки играю. Если вы хотите что-то сообщить, говорите. Что за цирк?»
«Понятно. Попытки быстро найти информацию в сети не увенчались успехом. Вряд ли Ямато настолько изучил хозяина, чтобы знать такие детали. И надо внимательно просмотреть пару часов видео, чтобы обнаружить сей щекотливый момент с кличкой собаки армянина. Но я не верил, что настоящий Агасян забудет семейную традицию. Он же не в маразме. Итак, вывод. Меня пытаются надуть».
«Цирк здесь устраиваю не я», — сказал я, вставая. «Первая часть информации о 7 братьях в файле. Вторую знаю только я. И расскажу ее только при личной встрече, когда получу гарантии безопасности. Связаться со мной всегда можно через сферу».
«Выход».
Откинув крышку капсулы, я долго сидел на ложементе, невидяще глядя в пустоту перед собой. Значит, Ямато хотел меня поиметь. На 99% из 100 я разговаривал с поддельным Агасяном. И все равно накрывало разочарование. Единственная надежда рухнула. Разработчик, даже если расшифрует пароль, а он именно этим сейчас наверняка занимается, вряд ли быстро передаст информацию на самый верх. А люди Балабанова сидят у меня за окном. И какое решение он примет, одному Богу известно. Но я не собирался пассивно сидеть и ждать свою судьбу. Нужно дергаться. Только так можно сорваться с крючка. Когда начинается пожар, следует искать аварийный выход. У меня оставался один единственный вариант, мутный и странный. Но сначала, включив коммуникатор, я вошел в онлайн-банк. 250 тысяч алтынов. Все, что успел вывести из сферы, сейчас имелось на моем счету. Круглая сумма, но к чему она мертвецу? 200 несколькими кликами перегнал Алене. Остатки раскидал по десятку счетов и электронных кошельков, в том числе обезличенных. Даже если основную часть заблокируют, без денег я не останусь. Был бы доступ в сеть. Потом прошел на кухню и не без труда разыскал цветастую полупрозрачную коробку, в которой покоилась пузатая бутылка хорошего коньяка. Подарок приезжавших весной в гости админов сферы. Кажется, куда-то сюда положил. Вместе с бутылкой из коробки вылетели две визитки. Первая – бело-золотая, фирменная, с несколькими пересекающимися кругами, наискось пронзенными мечом, официальным символом сферы миров. Она принадлежала Лане Каминской, руководителю отдела развития. Вторую, матовый черный прямоугольник, мне передал один из ее спутников, загадочный японец Исао. «Как это было?» Я нахмурился, вспоминая. Пока Лана заполняла бумаги, Исао под благовидным предлогом увлек меня на лоджию. Прикрыв дверь, он взглянул на экран своего коммуникатора, где загорелась яркая зеленая точка. «Здесь можем говорить спокойно, Олег Николаевич», — улыбнулся он. «Слушаю вас. Вы, наверное, уже поняли, что реклама, ролики — это больше ширма, прикрытие для нашего визита. На самом деле, нам очень интересны вы, как участник проекта «Семь братьев», как обладатель очень странного артефакта, изготовленного прежней командой разработчиков. Надеюсь, мы будем сотрудничать». «Не понимаю, о чем вы?» – чуть раздраженно бросил я. «Вы – это кто?» «Я понимаю, что вы никому не верите», – улыбнулся Исао. «Я представляю службу безопасности корпорации». «И что вы хотите от меня?» «Сейчас ничего. Просто приехал познакомиться. Понимаете, в сфере миров много групп влияния. Есть текущая администрация, есть привилегированные проекты, есть организованные группы недоброжелателей. Многие кровно заинтересованы в том, что происходит в мирах сферы. Рано или поздно вы познакомитесь с ними, и тогда, возможно, вам потребуется наша помощь. Взамен чего-то? Или зачем вам это? Олег Николаевич, послушайте, вот моя визитка, сохраните ее. Если обстоятельства сложатся так, что вам действительно нужна будет помощь, звоните. Мы на связи 24/7. На черном прямоугольнике не было ни имени, ни названия организации. Просто номер абонента в гонце и буквенно-цифровой код, состоящий из 6 знаков. Решившись, я набрал номер и услышал холодный голос автоответчика.
«Для переключения наберите личный идентификатор абонента».
Вызвав виртуальную клавиатуру, я набил код с визитки и после нескольких длинных гудков услышал спокойный голос.
«Здравствуйте, Олег Николаевич».
Ровно в 8 утра у моего подъезда остановился черный грузовой тур с рекламой крупной клининговой компании на металлических бортах. Из него деловито высыпали крепыши в синих комбинезонах, и спустя секунду раздался звонок в мой домофон. Я ждал гостей. Открыв дверь, узнал на пороге коренастую спортивную фигуру Исао. Японец в упор смотрел на меня из-под козырька фирменной бейсболки, покрасневшими глазами. Спать ему сегодня, видимо, не довелось. «Компания «Чистота», — представился он. «Разрешите пройти?» Зайдя, он впустил еще троих крепышей, тут же сосредоточенно разбежавшихся по комнатам, и предупреждающе покачал головой, постучав пальцем по экрану своего коммуникатора. Там горел, мигая, красный огонек. «Покажете, где убирать? В санузлах тоже?» «В моей квартире, честно говоря, уборка бы не помешала. За время отсутствия Алены она превратилась в нечто больше напоминающее логово хищного зверя. Роботы-пылесосы, автокухня, система пылеудаления. Все это замечательно, но без женской руки, способной навести уют, рано или поздно жилище все равно превращается в берлогу». Двое сотрудников, прибывших с ИСАО, действительно принялись убираться, следуя моим указаниям. Третий молча поднял крышку моей капсулы, достал кейс с инструментами и начал аккуратно разбирать что-то внутри. Безопасник сферы же, пробежавшись по всем комнатам, поманил меня в ванную. Только там на его устройстве загорелся ровный зеленый огонек. «Везде жучки», — шепотом сказал он мне. «Снимать не будем, вызовет подозрение. Олег, вы готовы? Вещи собрали?» Я кивнул. «Ночка, да, выдалась нервная. Я тоже почти не спал. Две вещи. Первая. Информацию о вас я передал начальству. Люди в курсе проблемы. Те, кому нужно, узнают уже сегодня. Вторая. Не переживайте, что бы ни случилось. Не дергайтесь, помните, все под контролем». «Что насчет моей семьи?» – понизив голос, спросил я. «Все будет хорошо, иначе меня бы здесь не было». Чуть улыбнулся скуластый японец. «Отправлю вас и лично займусь этим вопросом. Вот ваши билеты, вот документы». Мою капсулу быстро изрядно распотрошили. Техник аккуратно складывал в специальный кейс детали, в которых я узнал элементы нейровизора и линзы сканирования сетчатки. Когда он закончил, Исао молча протянул мне черный матовый кейс, содержащий самые драгоценные модули, обеспечивающие идентификацию и нейросвязь с пользователем. Используя их, специалист за полчаса сможет превратить любую капсулу в мою, просто заменив ряд ключевых деталей. Через полчаса мы вышли и гурьбой сели в восьмиместный салон тура. Брошенный сквозь тонированное стекло взгляд сказал, что в пределах обзора знакомого черного турбо нет. Это ничего не значило. Люди-магистры могут вести наблюдение из любой машины. Но на душе вроде как стало полегче. Может, действительно сумею уйти? «Мы вас высадим на следующем перекрестке», — сказал Исао. «Справа будет припаркована белая романтика. Смело садитесь в нее, водитель в курсе. Он с ветерком прокатит вас до аэропорта. Вылет ровно в 12. В Нью-Токио вас встретят наши люди. Все понятно.
А почему сами не довезете?
Надо сменить колеса. Машину могли уже срисовать. Пробить по сети камер маршрут – минутное дело. Вот здесь остановите, пожалуйста. Олег, до встречи.
Романтика была весьма потрепанного вида. Еще бензиновая модель. Таких уже лет 10 не выпускают. Да и функционал скромный. Ни автопилота, ни хед-ап систем. Одно достоинство – неприметно, как и тысячи подобных автомобилей на дорогах. «В аэропорт? Погнали!» Водитель, пожилой худощавый татарин, выбросил в окно недокуренную сигарету и поднял стекла. Закинув сумку с вещами в багажник, а кейс с нейроинтерфейсом примостив на коленях, я постарался расслабиться. Ехать минут 40, не меньше, даже с ветерком. Вчерашний звонок по старой визитке был результативным. Не вдаваясь в подробности, специалист из службы безопасности сферы оказался самым адекватным. Даже не пришлось ничего рассказывать. Как я и подозревал, с момента весеннего визита я попал в поле их зрения. Не остались незамеченными ни наружка группы Льва Яновича, ни жучки в моей квартире, ни подозрительные контакты. Исао, поняв меня буквально с полуслова, тут же предложил идеальный выход. Вывести меня в Нью-Токио. Семье обеспечить защиту и в ближайшее время устроить встречу. Нет, не с Агасяном, но с каким-то крупным начальником СБ-сферы, который, в свою очередь, имеет доступ к телу самого. Вариант выглядел заманчиво. Задумавшись, я слегка задремал. Сказалась нервная, почти бессонная ночь. В себя привел резкий визг тормозов, мат водителя и удар, заставивший вмазаться лбом в подголовник переднего сиденья. Черт, мы попали в аварию, только этого не хватало. Капот взметнуло натреснувшее лобовое стекло. Из-под него валило облако белого дыма. Впереди ничего нельзя было разглядеть, и вслед за водителем я полез из машины. Мы торчали в заднице у какого-то тонированного микроавтобуса. Судя по ругани моего шофера, он резко и неожиданно затормозил прямо перед нашей машиной. Совпадение? Не думаю. За последнее время я стал параноиком. Я открыл дверь и достал кейс из салона, готовясь быстро сделать ноги. Слева, взвизгнув тормозами, остановился знакомый черный турбо. Своей громадой он отгородил нас от трассы, притерев к отбойнику. Дверь распахнулась, я увидел знакомый блеск пенсне Льва Яновича.
«Эх, мальчик, мальчик, опять заставляешь старика бегать!» – по-отечески пожурил он, вылезая из салона.
Я рванулся в сторону от машины, но не успел. Двое мужчин, выпрыгнувших раньше, бросились на перерез. В руке одного блеснул металл, и я ощутил резкую боль в районе плеча. Это было не оружие, а автоматический инъектор. Такими делают уколы в домашних условиях. От вколотого препарата зрение мгновенно потеряло резкость. Перед глазами вспыхнули радужные пятна. Резко закружилась голова, нахлынула слабость. Я почувствовал, как оседаю на асфальт. Ноги больше не держали. Голоса и крики казались бесконечно далекими. Через несколько секунд я потерял сознание.